Беседка. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, друзья. У микрофона Роман Голованов. В этой студии редактор отдела внутренней политики Андрей Седов и ведущий главтемы, писатель, политик, бизнесмен Михаил Юрьев. Мы сегодня презентуем второе издание книги «Третья империя». Михаил Юрьевич, вот много ли изменилось в книге с момента первого издания?
Ничего не изменилось. Это аутентичное издание, которое с буквы в букву повторяет то, что было в том. Если в новом издании любой книги менять содержание, это будет довольно интересный жанр, но я не очень готов.
Но политика же менялась, многое изменилось в мире.
То есть, по-вашему, что? Жизнь меняется, значит, книгу какую-нибудь «Преступление, наказание» в каждом новом издании надо менять сюжет?
Да. Андрей Анатольевич, вы первое издание читали?
Да, Михаил Зинович, не просто читал, мы с вами разговаривали тогда и разговаривали как раз о том, что в мире останется, по вашей книге, всего 4-5 империй. Ну, 4 основные. Россия, Америка, Халифат и Китай. А вы сейчас, спустя 12 лет после выхода первой книги, собственные взгляды не изменились? То есть идет по тому же сценарию, который вы прописали, или что-то другое в мире происходит?
На сегодняшний день они изменились в частностях. Я думаю, что, глядя за тем, что происходит, что Индия не сохранит свою государственность.
Под халифат она попадет.
Да. А в остальном, да, Китай с всем АТР, халифат, видимо, с большей частью Африки, соответственно, и с Индией, и Америка, и Россия. Но вы должны, когда вы говорите, к этому ли идет, надо понимать, что когда думаешь о будущем, всерьез так анализируешь, то надо понимать, что максимум, чего ты можешь добиться в своих рассуждениях, это того, чтобы увидеть несколько достаточно вероятных вариантов. А варианта единственного и неповторимого одного, ну, так почти никогда не бывает, потому что история зависит в том числе от множества субъективных факторов, хотя, конечно, в большей степени зависит от объективных. Объективные определяют, в каком, в принципе, направлении она идет, на запад или на восток, ее развитие. Но вот на юго-запад или на юго, или на северо-запад, это вот во многом очень, конечно, может зависеть от каких-то субъективных факторов. Например, просто чтобы не вдаваясь в детали, если, например, рассуждаешь сейчас задним числом о истории России за, там, в конце времен правления Николая II, скажем так, или тогда бы рассуждал, живя, пытаясь построить модель будущего, то, конечно, тот расклад, который произошел, то есть, ну, Первая мировая война была более-менее неизбежна, но тот расклад, который произошел, а именно, что Россия с Англией и Францией против Германии, которая была фактически в одиночку, ее союзники были незначимы, это был, наверное, самый вероятный вариант, и он и реализовался, но вероятность других вариантов, некоторых, двух-трех, была тоже совсем немаленькой, и могли реализоваться они, и история пошла бы довольно сильно по-другому. То есть, поэтому вся эта преамбула была для того, чтобы четко ответить на ваш вопрос. Я думаю, что новый мировой порядок, мир идет к тому, чтобы осталось очень небольшое количество очень крупных и, что очень важно, соизмеримых друг с другом по размеру и мощи держав. Но это просто простой экстраполяции, видно. Роды превращались в племена, племена превращались в нации, нации в государство, государства должны превратиться в какие-то супергосударства. Альтернативой этому может являться только, если бы весь мир объединился бы силой или лаской, или таской в одно государство. Но, во-первых, это будет очень нестабильная структура, как стул с одной ножкой. Просто будет очень нестабильная. Она есть даже такое представление, недолго просуществует. Ну, а во-вторых, все-таки я надеюсь, что этого не будет, хотя, конечно, в Новом Завете прямо сказано, что так и будет на какое-то время. Это царство Антихриста, именно вот именно при нем произойдет объединение всей земли в одну державу. Поэтому я думаю, что вероятность развития такого, которое мной описано, оно довольно велико, но может, конечно, и по-другому пойти.
Кто за эти 12 лет продвинулся больше всего к созданию, ну, можно сказать, в кавычках, империи, если так, допустим. Давайте начнем с России. А вот мы все-таки расширились за счет Крыма, стали, наверное, покрепче. Вы это имели в виду или другое 12 лет назад?
Я имел в виду тенденции. Крым укладывается, конечно, в эти тенденции, но мы говорим о процессах, которые должны быть, я надеюсь, будут гораздо масштабнее, чем Крым. Я думаю, что в ближайшее время, если честно, то думаю, что начнется это прямо в следующем году.
Вы к 2020 году вообще предсказывали?
Слушайте, но это нельзя сделать с такой точностью. Ни один сверхкомпьютер и ни один искусственный
интеллект. Да мы вообще поразились на самом деле, когда после Крыма, надо же, Юрьев предсказывал.
Да, но тем не менее, даже абсолютно правильный прогноз, чтобы он еще точно совпадал по времени. Еще раз, мир достаточно стохастическая система, и вероятность малодетерминированная. Поэтому не нужно тут от меня требовать, в каком квартале, там, от меня или от какого угодно другого. Я думаю, что очень скоро, может быть, даже, я аккуратно говорю, прямо вот не успеем отгулять, и не исключаю и такого, процесс расширения России пока на территории бывшего СССР пойдет со скоростью совсем другой, чем шел до сих пор. Я думаю, что начнется это, вы будете смеяться, может быть, даже в этом году, начнется с того, что все-таки будет объявлено, ну, дипломатическим, конечно, языком, мягким, но по сути, что Белоруссия входит в состав России, потому что, ну, реально так все подведено. У нее нет вариантов, это не потому, что мы ей угрожаем. Ведь почему я говорю про укрупнение? По той же, вот почему, давайте так задумаемся, почему 20 век резко, ну просто дико укрупнились до уровня большего, чем когда Ленин писал статью про империализм, как высшая стадия капитализма. Почему так сильно укрупнились корпорации? Это же не политика чья-то. Политика, как правило, у всех стран была либо пусть идет, как идет, либо мешать этому. А потому что маленькая не может конкурировать с большой при вот такой модели экономики, которая существовала, она просто не может. Это естественный процесс. И все идет к тому, что маленькое государство, даже когда нет войн горячих, когда есть войны, она просто не просуществует года. Но даже когда нету горячих войн, даже когда мы говорим просто про экономику и так далее, маленькое государство имеет очень призрачные шансы вообще экономически выжить. Как бы хорошо у него не была устроена экономика и политика. Тем более, если она устроена не очень хорошо.
Напоминаю, что в этой студии редактор отдела внутренней политики Андрей Седов, я Роман Голованов. У нас в гостях автор книги «Третья империя», ведущий программы «Главтема» Михаил Юрьев. Мы продолжим наш разговор после перерыва.
Беседка. На радио «Комсомольская правда».
Магеллан прошел вокруг света за 3 года. И его знает весь мир. Фок и Паспарту потратили 80 дней. И про них написали книгу. А с нами это можно сделать всего за полчаса. Знаменитые путешественники в прямом эфире расскажут, где побывали, что увидели и через что пришлось пройти, проехать, проплыть и пролететь. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников». Отправление каждый четверг в 12:05 по Москве.
Беседка. Радио «Комсомольская правда».
Возвращаемся в эфир. У микрофона Роман Голованов. В этой студии редактор отдела внутренней политики Андрей Седов. У нас в гостях автор книги «Третья империя», ведущий программы «Главтема» Михаил Юрьев. Продолжаем наш разговор.
Вы скажете, есть какая-нибудь Швейцария. Ну, это часть западного мира, который и так является полуимперией. Правда, Трамп пытается это демонтировать, хорошо, будет являться частью Европы без Америки. Это тоже довольно большое образование. Если бы Швейцария реально была бы отдельной страной в понимании 19 века или начала 20-го, при всем своем она не могла бы выжить. Но это просто формулы математические, это очевидно любому экономисту, а тем более практикующему бизнесмену. И поэтому, когда мы говорим, например, про ту же Белоруссию, это не вопрос, что мы ей там выкручиваем руки, а в том, что она не может. У нее слишком маленький внутренний рынок для того, чтобы ориентироваться на него. То есть, грубо говоря, Минский тракторный завод очень неплохой, но он может в идеале, да хоть бы им управляли там, не знаю, лучшие менеджеры мира, он может эффективно работать только если он будет выпускать не менее определенного количества тракторов. В Беларуси с населением 10 миллионов столько тракторов просто не нужно. А экспорт, как мы видим, все переходит к протекционизму. Беларусь выпускает трактора нормальные, которые можно экспортировать, но это не значит, что их больше негде взять. Так сказать, кто-то может купить белорусские, но китайские дешевле при том же качестве. Им некуда деваться. И вот я думаю, что этот процесс, начавшийся с Беларуси, очень быстро, буквально в следующем году, перекинется на целый ряд других бывших союзных республик, а ныне суверенных государств. Потому что для них это, кроме экономики и кроме военной угрозы, которая из абстрактной начинает в современном мире становится очень реальной. И это еще и решает массу проблем, которые сами они решить не в состоянии. Вы понимаете, что ни в Белоруссии, ни в Казахстане, это я беру страны с очень сильными режимами, вопрос передачи власти тому, кому ты считаешь нужным, нерешаемая задача, просто нерешаемая. Но она на раз решаема, если ты находишься в составе Союза. Договорились, и старший обеспечит это. Вот я думаю, таким образом я завершаю, что вот этот вот рост в сторону большой империи начнется уже вот-вот-вот.
А какие страны дальше, кроме Беларуси, по списку будут входить?
Ну, опять, вы от меня требуете слишком конкретных прогнозов. Ведь это же зависит очень от многого. Давайте скажем так. Вот если говорить с точки зрения голой экономики, качество населения, на самом деле такое понятие есть. Любой работодатель белоруса наймет с удовольствием. Вот любой. На стройку ли, в офис ли, куда хочешь. Все знают, что разные, конечно, есть, но в среднем они работящие, ответственные и так далее. Так вот, с точки зрения качества, образованные довольно-таки, вот с точки зрения качества населения, я не очень уверен, что кроме этих государств, что в составе бывшего СССР есть вообще хоть какие-то государства, которые для нас-то представляют интерес. Надо же, чтобы еще нам это было нужно, а то ведь будет, как Соньку решили за графа Потоцкого замуж выдать. Полдела сделали, Соньку уломали. Осталось уговорить графа, да? И это действительно важный момент. Поэтому я воздержусь от таких комментариев. Ну, конечно, кроме одного. Ну, конечно, если этот процесс пойдет, А очень похоже, что он пойдет, ну, не через год, так через два. Но думаю, что вот сейчас пойдет. Это само по себе, кроме непосредственных своих последствий, станет очень мощным катализатором для российского истеблишмента решить, причем желательно довольно радикально, проблему Восточной Украины, то есть Новороссии. Так сказать, не проблему всей Украины, ее можно и отложить, вопреки распространенному мнению. Но типа раз мы уже не одни, ну тогда до кучи пусть будет еще один субъект, условно говоря, Новороссия. Я, если это произойдет, буду очень рад, потому что народ Новороссии, именно человеческий материал, при том, что и бандитов много, в том числе во власти, что, кстати, еще совсем недавно и у нас не было изжито до конца, так что не будем уж слишком свысока смотреть. Невзирая на все это, этот народ вызывает у меня глубочайшее уважение. Я был бы очень рад, как русский, если бы они оказались с нами в одном государстве. По поводу жителей Львовской области я в этом не уверен.
Михаил Зинович, давайте быстренько по остальным пройдем. Ну, коротко, буквально, потому что, чтобы все этому не посвящать. Остальные у нас будущие империи как продвинулись? Китай достаточно?
Да, Китай идет стремительно, точнее, не очень быстро, но абсолютно целенаправленно по пути превращения в мировую империю.
Ну, экономически, видимо, в первую очередь.
Нет, не только.
Так, поясните.
Программа военного строительства Китая почти беспрецедентна в мировой истории.
Понятно.
И более того, видно, что это делает он не для престижа, а для использования.
А Америка?
С Америкой сложно. Америка, в смысле Соединенные Штаты Америки, они, наоборот, идут по обратному пути. Но это не противоречит тому, что я предсказывал. Я думаю, что касается Америки, то вообще надо понимать, что такой контур, как я вот описывал, он все равно сложится в результате войны, хоть ты тресни. Во-первых, потому что такие глобальные изменения вообще не происходят мирным способом. Люди не настолько умеют договариваться друг с другом. А во-вторых, потому что вообще дело идет к мировой войне, независимо ни от чего. Причем совершенно реально, я это тоже много раз предсказывал, и, к сожалению, к великому, вот эти мои прогнозы оказываются, увы, похоже, что очень даже и, так сказать, реалистичны. Поэтому я думаю, что касается Америки, это будет империя, которая образуется по остаточному принципу. Просто географически. Отдельный континент, и в сумме как раз получается то, что нужно.
Ну, халифат, мы видим, что, собственно, чуть ли не главный поставщик новостей последние годы, то есть он шебуршит хорошо.
А с халифатом я могу вам сказать следующее. На данный момент я думаю вот что. Ну, понятно, что я писал о том, что сердцем образования будет Иран, но это и было очевидно, и сейчас очевидно. Но я бы к этому хотел добавить, тем более из личного опыта мне пришлось пообщаться. Я думаю, что другой центр развития исламской цивилизации, думаю, что даже не столько конкурентный, сколько наоборот вместе с Ираном, это Пакистан. Я думаю, что это очень недооцененная в нашем представлении страна и по военной мощи, и по экономике. Я думаю, что в результате в течение нескольких лет мы увидим довольно плотный союз Ирана-Пакистанский, и он и будет ядром халифата. Тем более, что в этих двух странах проживает 300 миллионов человек, что для ядра более чем достаточно.
Чтобы покончить с этой картой, у вас Европа досталась России.
Ну, она может достаться вместо этого халифату, но это зависит от нас. От Европы это не зависит, она потеряла всяческую волю, не то что к сопротивлению, а вообще к существованию. Но дальше это зависит от нас, если мы будем в отличной форме, если мы будем на подъеме, если мы будем, грубо говоря, в таком состоянии и по народному духу, и по экономике, и по всему, как были в конце Великой Отечественной войны, то тогда достанется нам.
А Америке нет?
Не, ну, если она достанется Америке, Опять, я думаю, что нет. Ну как это? Я думаю, что нет. Во-первых, Америка это не очень хочет. Начнем с этого. Она уже ее. Европа много десятилетий является, ну, не колонией, это несправедливо так говорить, но доминионом или протекторатом, называйте как хотите, Соединенных Штатов. И, в общем, ни один серьезный человек отрицать это не может. И их это до известной степени устраивает, потому что американцы ими правят на достаточно длинном поводке. А сейчас Америка этот поводок просто режет. Те вокруг бегают, кричат «не надо», а эти говорят «идите подальше, разрежем». Представить себе в этой ситуации, что Америка начала биться за Европу, но это как-то не в тренде.
Напоминаю, у нас в гостях Михаил Юрьев, автор книги «Третья империя», ведущий программы «Главтема». С ним проводят беседу Роман Голованов и Андрей Седов. Мы продолжим после короткого перерыва. Оставайтесь с нами.
Беседка. На радио «Комсомольская правда».
The time for empty talk is over. We will make America great again.
Это все мы слышали. А что на самом деле происходит в США? Реальные новости, курьезы и события, которые нигде, кроме Штатов, случиться не могут. Как они там за океаном вообще живут? Разбираемся в программе «Не валяй дурака, Америка» с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени.
Беседка. На радио «Комсомольская правда».
Продолжаем наш разговор. У микрофона Роман Голованов, в этой студии редактор отдела внутренней политики Андрей Седов. У нас в гостях автор книги «Третья империя», ведущий программы «Главтема» Михаил Юрьев. Возвращаемся к разговору.
Ну, перейдем к самому интересному, к нам собственным, к собственной стороне. Мы внутренне за это время стали ближе к цельной такой империи, к мощи, которая возможно вот,
это очень хороший
к магниту.
Это очень хороший вопрос, и ответ на него совсем не тривиальный. Потому что многие скажут, у нас вообще сейчас в экономике ситуация может характеризоваться только одним словом, что хуже не бывает. И это не какая-то, так сказать, заполошенность, это просто ну, вот, реальность. Но на самом деле ситуация в аспекте ответа на ваш вопрос не такая простая. Во-первых, в стране восстановлена государственность и управляемость. Она по качеству работы государственной машины довольно плохая. Но я обращаю ваше внимание, что довольно плохая – это по сравнению с мечтами. Она по своему уровню перевалила за уровень эффективности позднесоветской государственной машины и, в общем, практически приблизилась к уровню сталинского. Не достигла еще, но, в общем, в чем-то, конечно, сильно уступает, но какие-то вопросы решаются. Я вам приведу простой пример, скажу, что он с ума сошел. Нет. Вот был сюжет, построили на Шпицбергене новую базу военную Минобороны. Так выглядит прям как город на Марсе в фантастических фильмах. Так, эти блоки такие. Построили за несколько месяцев силами внешнего подрядчика, которого наняли. Я вас заверяю, что при Сталине она бы строилась 2 года с угрозами расстрелов, даже приведенными
силами зэков.
Силами зэков, не зэков, но это были бы годы. В постсоветское время она никогда не была бы построена. Поэтому какие-то вопросы решаются. Так вот, восстановлено государство, в смысле государственной машины, полностью восстановлена управляемость региональная. Сейчас представить себе бунтующего губернатора невозможно. Ворующего сколько хочешь, а бунтующего невозможно. А в 90-е годы это были даже не новости. Какой-то губернатор заявляет, а мы не согласны, а мы будем по-другому. Особенно в союзных республиках. Вот то, насколько восстановлена вертикальная управляемость, видно на примере Дагестана. Самое, пожалуй, сложное в национальном аспекте, а плюс еще криминальный, республика в Российской Федерации, на нее был назначен русский, ну, на самом деле, там не совсем русский, но это для них русский, то есть к Дагестану не имеющий никакого отношения, никаким боком человек. И это было не то, что не было там восстаний, дискуссий, а это просто прошло...
Благодарность от населения
абсолютно,
была.
Абсолютно, да.
Восторгом.
И от элит никто не вякнул. Вот это сделано, это нельзя недооценивать. Поэтому мы находимся сейчас в такой ситуации, что мы в части экономики в очень плохом состоянии, но перевести его в хорошее и встать на путь быстрого развития очень легко. Для этого нужно просто принять некоторые идеологические установки новые. То есть, грубо говоря, у нас ситуация следующая. У нас лечат врачи не ту болезнь, неправильно поставлен диагноз. При неправильно поставленном диагнозе врачи честно лечат, а больному все хуже и хуже. И с одной стороны, это он и умереть может, но с другой стороны, внешний наблюдатель понимает, что если главного, кто там главный, убедить, что это диагноз неправильный, а правильный вот этот, а при правильном диагнозе даже не надо подсказывать, какие давать таблетки, это известно, то он тут же пойдет на выздоровление. Почему нет-то? Ничего тут особенного нету. Я думаю, что вот этот момент приближается. Наш президент очень не хочет отказываться от имеющейся концепции.
Стабильности.
По многим причинам. Во-первых, отказаться от нынешней концепции экономической – это значит признать, неважно, говоришь ли это ты сам. Все будут это так воспринимать, что 30 лет выкинуто впустую. И даже если не все эти 30 лет ты был у власти, ну, во-первых, там почти там больше половины ты был. Во-вторых, ну, это плохо. Вот я думаю, что это одно из главных соображений. Во-вторых, он видит успехи Запада, который имеет либерально-экономическую модель, но при этом он не может разобраться, я его совершенно не осуждаю, для этого нужно быть просто профессионалом.
Почему у нас не работает?
А он не может разобраться в том, что наша модель либерализма, она к модели либерализма американского никакого отношения не имеет. Ну, кроме того, что частная собственность разрешена, но ее никто и не предлагает отменять. Поэтому есть много причин, по которым он этого очень не хочет. И многие из этих причин весьма весомые и не носят характер каприза. Из всех качеств Владимира Владимировича как политика следует, конечно, отметить высочайший уровень прагматизма. Если он увидит, а он увидит в какой-то момент, что выхода нету, то он мгновенно действует. Американцы будут эскалировать финансовые санкции. Наша экономическая система, помимо того, что она не просто не обеспечивает рост, а она просто гарантирует отсутствие роста, это не единственное, как ни странно, не смешно, ее недостаток, хотя, казалось бы, куда уж больше. Второй ее недостаток заключается в том, что если сравнивать разные системы экономические по их финансовому аспекту, та финансовая политика, которая у нас есть, она максимально уязвима для атаки с западными санкциями. И при ней с финансовыми санкциями, не теми, которые есть, они ни о чем, а теми, которые собираются вводить, страну нашу можно утопить. А можно принять другую, которая будет гораздо менее чувствительна. Можно принять ту, которая вообще будет. Вот, например, та, которая у нас была в 30-е годы, нас можно было любым способом уничтожить, гипотетически, но уж никак не через финансовые санкции, потому что даже финансовая система была вообще не связана просто никак. Даже через бутылочные горлышки не было связано с международной. И я думаю, что вот именно этот фактор будет как с Крымом. Поверьте мне, Владимир Владимирович совершенно не собирался ни воевать с Украиной, вообще не захватывать Крым, не собирался. Этот вопрос тысячу раз обсуждался. Но вот когда ведь этот разговор про военную базу НАТО, это же не сказки, это реальность. И вот когда он понял, что все, надо либо смириться, либо это, решение он принял за полчаса. И вот я думаю, что ровно так же будет с изменением экономической политики. И вот когда она будет изменена у нас, вот тогда выяснится, что мы находимся на очень хорошей стартовой позиции для имперостроительства, причем имперостроительства в хорошем, а не в плохом, в смысле там лагерей и так далее, смысле.
Вы не чувствуете, что, допустим, у нас сейчас вот уже на самом деле даже многие политологи говорят, что силовики стали какой-то такой отдельной политической силой даже, да, которая, ну, может быть, она не оформлена, но она уже есть.
Да нету ее. Что принципиально во внутреннем устройстве, вот принципиального, уже не частности, а принципиального в той модели, которую я описываю, и которая, на мой взгляд, переход к ней позволит России совершить невиданный цивилизационный рывок. Для того, чтобы совершить цивилизационный рывок, надо найти свой способ решения неких общих проблем, которые существуют независимо от твоей воли и не только у тебя, просто другие не знают, как их решать или знают, как плохо решать. Такого рода проблемы. Во-первых, устройство власти. Сейчас во всем мире, ну, в развитой части, как бы власть устроена по принципу демократии. Причем не просто демократии, а демократии с всеобщим избирательным правом. Самое дурацкое, что может быть, хотя у нас это излюбленное занятие, это спорить, хороша демократия или плоха. Все зависит от того, в какой исторической ситуации, когда и где. Довольно долго, в частности, всю вторую половину XX века, демократия реально обеспечивала очень неплохой уровень политической стабильности, и довольства населения, и экономического развития. Но сейчас время демократии вышло. Ничего в этом оскорбительного для демократии нету, потому что все уклады жизни, которые бывали в истории, у всех был свой срок и предел. И все сначала были очень эффективными, а потом, когда менялась объективная ситуация, они становились уже не настолько эффективны. Я напоминаю вам и, главное, нашим слушателям, что феодализм много веков, помимо всего прочего, обеспечивал невиданную развитие по сравнению с теми странами, где его не было. Он был, а, крайне эффективен, и, б, он казался абсолютно справедливым всему населению. Ну как, так сказать, этот получает дачи, как по-русски это называлось тогда, то есть поместье от этого, и не платит налоги, казалось бы. Но он платит, тогда это был официальный термин, налог кровью. Он обязан служить по первому, то есть являться на коне и идти в бой по первому сигналу до смерти. Никакой пенсии не было. И какой-нибудь купец думал, что если даже у меня есть выбор, да, конечно, поместье и так далее... Ну, так это, пожить хочется, ну его нахрен, а? Так-то я, конечно, поменьше у меня прав, но зато я проживу нормально. А он будет меня защищать. То есть это строй, который тоже обеспечивал очень высокий уровень довольства, удовлетворенности населения и развития. Потом с изменениями объективными его время прошло. Сейчас время демократии прошло совсем. То есть не в смысле, что она плохая, в смысле, что она становится неработоспособной. Она перестает вообще обеспечивать функционирование системы. Лучше всего это видно вот на примере вот этого бунта желтых этих жилетов. А это первая ласточка. Это начало конца, это крах государственности.
Мы вернемся в эту студию совсем скоро. После короткого перерыва, напоминаю, у нас в гостях Михаил Юрьев, автор книги «Третья империя», ведущий программы «Главтема». Он в гостях у Романа Голованова и Андрея Седова. Продолжим разговор совсем скоро.
Беседка. На радио «Комсомольская правда».
Родные перестали узнавать вас, коллеги не уважают, голова идет кругом.
Хотите поговорить об этом? В эфире радио «Комсомольская правда» психолог Сергей Аракелян подскажет, как решить любую проблему. Ведь нерешаемых проблем нет. Телефон доверия. Каждый четверг в 0 часов 5 минут по московскому времени.
Беседка. На радио «Комсомольская правда».
Продолжаем эфир. У микрофона Роман Голованов. В этой студии Андрей Седов, редактор отдела внутренней политики «Комсомольской правды». У нас в гостях автор книги «Третья империя» Михаил Юрьев. Возвращаемся к разговору.
Если у нас власть будет отделена от бизнеса, то кто, допустим, будет такие проекты продвигать, как сейчас вот «Крымский мост», «Авангард», я не знаю, там какой-нибудь коллайдер под Новосибирском?
Понял. Отвечаю вам на этот вопрос очень
просто. Сам бизнес за это не возьмется. Думаю, это не надо.
Вы думаете? Я полчаса назад приводил вам пример с военной базой на острове Шпицберген. Технологически это более сложная вещь, чем Крымский мост. Шпицберген, напоминаю, находится не просто за полярным кругом, а близко к Северному полюсу. Это примерно соответствует базе на Марсе. Ну, не считая, если доставку убрать в сторону, по сложности. И ничего не слышал, чтобы в этом принимали участие кто-то из, будем так говорить, особого бизнеса. Как это происходит в Америке? Ты платишь деньги, если бизнесу не интересно, ты предлагаешь больше денег. Ему начинает становиться интересно. Тем более, что еще одну вещь не забывайте. Сейчас, если ты олигарх, ты имеешь и деньги, и власть. Да. И это смерти подобно.
Деньги имеют власть. И власть имеет деньги.
И власть имеет деньги, да. Это подобно смерти, потому что сами эти субстанции, богатство и власть, они противоположны. Богатство – это плоть. Это просто осовремененный вариант пищи. А власть – это дух. Хороший, плохой, но дух. И они настолько противоположны, что они друг друга просто разлагают, как вода и железо. Просто начинает все распадаться. Поэтому равно разрушительно для любого социума, и когда у власти есть богатство, и когда у богатых есть власть. Должно не быть ни того, ни другого. То есть, грубо говоря, любой человек, который выбрал для себя стезю бизнеса или другого способа заработка денег, должен знать твердо, что, пожалуйста, яхты на здоровье, джеты на здоровье, дворцы на здоровье, все остальное забудь. Любая попытка чего-то остального, так сказать, то есть там даже на прием в Кремль на елку забудь. Не, можно отдельный для купечества. Mm-hmm. То есть так для элиты, а отдельно для купечества.
А опричники будут жить в казармах, ездить на бронетранспортерах, кушать, извините, кашу.
Ну, я, если честно, не люблю ёрничество. Вообще не люблю стилистическое.
Ну, без него.
Да, поэтому... Ну, я, тем не менее, идею вашу понял. Фигурально выражаясь, да. То есть, выглядеть это будет следующим образом. Знаете как? Вот я думаю, что если эта система будет работать, то в реальности, знаете, как будет? Опричник вполне сможет выше крыши снять себе и жить там вполне достойную квартиру. И ему будет комфортнее жить в общежитии со своими, а не в клубном доме с теми, кого он считает недочеловеками. Это с одной стороны. С другой стороны, когда я говорил, писал, что ездит на бронетранспортере, я хотел подчеркнуть эстетику. У них должна быть другая эстетика, и она будет, своя сословная эстетика. И в эту эстетику не будут вписываться майбахи. Бронетранспортер – это как антипод Мерседесу в эстетическом смысле. Вот что я имел в виду, а не то, что ему непременно нужно ездить на Мерседесе, и главное, чтобы непременно нужно ездить на бронетранспортере, и главное, чтобы всегда была заряжена и пушка, и пулемет даже по городу. Ну нет, конечно, это эстетический символ. Ну, насколько я знаю, читатели, он как раз так и понимается большинством тех, кто это читал. А по поводу того, что все время говорите, там будет есть кашу. Да вы знаете, я и так знаю много людей, ну, например, там реально из силовых структур, далеко не все, но таких настоящих, которые, когда ему предлагаешь, там, сидишь с ним, там, встретились, друзья, налить какое-нибудь эксклюзивное виски или там что-то такое, которые и так отказываются, для этого не нужна утопия, описанная в моей книге. Это и так есть. Он говорит, нахрен мне это надо? Нельзя обычной водки. Поэтому вы говорите об этом как о какой-то фантастике, а это реальность. Даже сейчас. Это реальность, так сказать. У людей другие ценности. Главное, что есть в жизни, это ценности. И главное, что нужно будет сделать для реализации вот такой структуры, это разработать и внедрить свои сословные ценности, такие, которые являются самовоспроизводящимися. Это совсем не нереальная задача, хотя и непростая.
Мы смотрим, у нас вот люди, многие у власти, имея детей, как бы фактически по наследству,
да,
раздают должности, да, богатство,
да,
бизнес-империи.
Да.
Но что с этим делать, понятно.
Понятно. Это,
вот.
И понятно, что с этим делать, так сказать. Давайте так, еще раз повторяю. Мало того, что рай на земле еще не наступил, мы его даже и строить не собираемся, и никто от насилия отказываться не собирается. Что с ними делать? Тюрьма сажай, что делать? Вот это и делать, а что еще делать?
А
это
ваша
то же самое сказать, что... А ты знаешь, что у нас нетерпимых уровней в некоторых регионах достигла торговля наркотиками, причем не какими-то там легкими, а теми, которые реально кранты. Что с этим делать? Да ничего, сажать и расстреливать. Два варианта.
Мощную Россию, которая стала бы магнитом и желательным таким вот центром притяжения для других стран, ее можно построить только таким способом?
В смысле, таким по укладу? Ну, я так на такой вопрос обычно очень трудно ответить. В математике вот есть уравнение, тебе надо найти решение, ты находишь. А есть другая задача – доказать, что другого решения нету. Это обычно более сложная задача. Я не берусь сказать, можно ли как-то по-другому. Я вижу вот такой путь, и он мне нравится. Может, есть еще более хороший, но я его не вижу. В том числе не вижу я его ни в каких философских или научных или художественных произведениях авторов наших или иностранных на эту тему. Я другого хорошего не вижу, который мне бы казался хорошим. Кстати, вы будете смеяться, но элементы того, что я пишу, они многократно встречаются и в художественной литературе, и не только в нашей, а и в американской. И люди к этому, как бы, они понятны, так сказать. Вспомните фильм и книгу, да, в свое время знаменитую американскую «Звездный десант». Гражданин только тот, кто служил в армии. Все остальные не граждане. А в армии хочешь служить, хочешь нет. Это американцы, казалось бы, цитадель демократии. Это же не коммунист писал. Ну, никак, ни с какой стороны. И более того, вот, например, в Древней Греции, как и в Риме в начале, гражданин – это был человек, у которого есть место в фаланге, в которую ты становишься, если приходит враг, а там уже ты победишь хорошо, а враг победит, ну, прости, не задалось. И никакого другого критерия гражданства не было. Ты мог быть очень богатым, ты мог быть очень хорошим. Не имеет значения по определению. Гражданин – это тот, кто стоит в фаланге.
Слушайте, а вы вообще вот сейчас вот случайно вот так вот мысль пришла, а вы не нынешний Китай вообще описали, где вот партийному деятелю не положено там иметь бизнес, ничего такого, сразу расстрел, за взятку расстрел и так далее, и Политбюро то же самое.
Вы знаете, ну, конечно, нет, но элементы, безусловно, есть. Элементы, и так же, как вы можете спросить еще более простой вопрос, вы могли бы сказать, слушай, а твои опричники, ну хотя бы концептуально, не писались ли с идеей членов партии, с партмаксимумом?
Комиссаров в пыльных шлемах.
Ну, это война, даже в мирное время. Был же партмаксимум, вот больше этого ты не имеешь права получать. Тебе платят, сдай. Я скажу, элементы, да. Это для меня это просто как бы... как раз это доказательство, что элементы этого часто встречались, поэтому все это довольно естественно. Это не выдуманные какие-то искусственные конструкты, которые не имеют никакого отношения к реальности. Все это кусочками бывало в реальности и не только в Китае, а и у нас даже. Потом вырождалось, значит, думай, как сделать, чтобы не вырождалось подольше. Не навсегда. Материальный мир диссипативен, все развалится. Больше 200 лет никакая империя не простоит. Но желательно, чтобы она простояла 80, чтобы она простояла 200, а не 73 и не 30, так сказать. Вот и все, надо задачи посильные ставить.
Я напоминаю, в этой студии был автор книги «Третья империя», ведущий главного аналитического шоу страны «Главтема», политик-бизнесмен Михаил Юрьев. Также в этой студии был редактор отдела внутренней политики «Комсомольской правды» Андрей Седов и Роман Голованов. Всего доброго, до свидания.
Беседка. На радио «Комсомольская правда».
Гав! Гав-гав! Чего? Чего тебе?
Тише! Я придумал секретный язык.
А зачем секретный язык? А?
Чтобы мы могли разговаривать, а нас никто не понимал.
Учитесь понимать своих питомцев. В эфире радио «Комсомольская правда». Советы ветеринара Ильи Середы. Слушайте программу «Вот такая зверушка» каждую субботу с 5 вечера по Москве.